подкасты «Радио Свобода».
Чаму ўлады працягваюць пераслед неугодных медыкаў, ведаючы пра вялікую нястачу дактароў і медсёстраў у Беларусі, што хавае Мінздароўя за афіцыйнай статыстыкай і якія рэформы спатрэбяцца сістэме аховы здароўя Беларусі. Наша тэма дня. Тут Ганна Соўс, гэта «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум» і мой суразмоўца доктар Станіслаў Салавей, намеснік прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях аховы здароўя. Добры дзень.
Добры дзень.
Амаль 4 месяцы, як вы ў аб'яднаным кабінеце на гэтай пасадзе, на пачатку заявлялі, што асноўная задача, якая стаіць перад вамі, распрацоўка праекту рэформаў аховы здароўя пераходнага перыяду, а таксама абарона правоў беларускіх медыкаў у замежжы. Што атрымалася, не атрымалася зрабіць, распачаць, ініцыяваць за гэты, адносна невялікі тэрмін?
Всегда хотелось бы, чтобы то, про что можно рассказывать, было гораздо больше. То есть есть публичная часть работы, есть непубличная. Про непубличную, понятное дело, сильно распространяться я не могу. Из того, что могу говорить, что осенью, я очень надеюсь, что это будет в сентябре, будет, назовем это, круглым столом по тем вопросам, куда двигаться с точки зрения реформирования, аварийных реформ системы здравоохранения. То есть, к сожалению, это такая область, которая не может быть поставлена на паузу. Те необходимые действия, они уже должны быть сделаны еще вчера. Поэтому, к сожалению, часть решений могут быть, назовем словом, непопулярные. То есть будет то, что может не понравиться. И поэтому тут нужно найти очень тонкую грань между медицинскими работниками, как теми, кто оказывает, грубо говоря, услугу, назовем это так, медицинскую помощь, между возможностями, то есть можно задекларировать, что давайте мы повысим зарплату врачам в 25 раз, и это действительно остановит отток медиков, только не думаю, что это реалистично. Вот. И пациентами, то есть людьми, которые получают. То есть если мы сделаем систему, которая, или те реформы, которые направлены на то, чтобы значительно облегчить жизнь медицинским работникам, это в любом случае будет сказываться и на противоположном боку. То есть тут нужно найти очень тонкую грань. Собственно, вот на этом мероприятии мы и планируем не разработать уже конкретный план реформ, то есть вот сделать вот это, вот это, вот это, а понимать, куда двигаться, утвердить рабочую группу, кто будет этим заниматься, и уже получить примерно понимание, куда мы хотим прийти в первые, там, условно говоря, 100 дней или там, в первые полгода переходного периода. То есть, чтобы и не остановить медицинскую помощь, но чтобы замедлить те процессы, которые есть сейчас. Стоит понимать, что крушение диктаторского режима – это не равно на завтра все хорошо. К сожалению, если говорить про медицинских работников, на короткую дистанцию это может спровоцировать даже еще больше отток медицинских работников, как бы это ни звучало парадоксально. Сейчас власти очень активно его сдерживают незаконными методами, то есть не выдают необходимые для комфортного, скажем так, переезда в другую страну бумаги, выписки, увеличивают сроки распределения, то есть то, что в цивилизованной стране даже представить невозможно. Соответственно, в переходном периоде мы не можем оставлять подход не до законов, что облегчит отъезд тех медиков, кто готовится, у них не будет сдерживающих факторов, и это на короткую дистанцию может действительно увеличить отток медиков. Поэтому это то, к чему мы, к сожалению, тоже должны быть готовы. Но мы не можем действовать теми же методами, то есть не выдавать там бумаги, привязывать к работе астрономическими штрафами и прочее.
Я пропоную вернуться до этой темы неузабаве, и перше мы протягнем размову. Хочу передать слово моей коллеге Глафире Жук, и я на коротко окреслить самые головные проблемы, с которыми сутыкнулись белорусские медики и система охраны здоровья после мирной революции 2020 года и репрессии, которые за ее последовали.
На 7 тысяч лекараў стала менш у Беларусі за 23 год па звестках Белстату. Сама меней 35 медыкаў знаходзяцца ў турме паводле палітычных артыкулаў. Так, хірургу Андрэю Любецкому прысудзілі 5 гадоў калоніі і ўнеслі яго на імя ў спіс тэрарыстаў. Гэты доктар 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лякарні ў Менску з ківічным хірургам. Быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна ў жніўні 20-га. Улады пазбавілі ліцэнзіі некаторыя прыватныя клінікі, сярод іх клініка 1 «Новы зрок» унукі Гіпакрата. Лекараў працягваюць пераследаваць і звальняюць з працы за іх палітычныя перакананні. Як вынік, бракуе медыцынскіх кадраў па ўсёй краіне. Праблему прызнаў нават сам Лукашэнка.
От нас в этом зале сидящих зависит вообще все в стране. Как вы собираетесь удерживать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов и для медиков тоже? Отсюда кадровые проблемы. Вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей.
Для вырашения проблемы белорусские улады принимают закон и повеличивают термин отпрацовки для медиков-бюджетников с 2 до 5 годов. А керавництво Белорусского державного медицинского университета забороняет супрацовникам удельничать в мероприемствах и адукационных курсах, неузгодненных с Министерством аховы здоровья. Про санкции Заходу система аховы здоровья регулярно мае проблемы с поставками замежных леков и медобсталявання.
Мы вертаемся до размовы с доктором Станиславом Соловьем, и я хотела поговорить зараз про политзняволенных медиков. Днями стало вядома, что с вядомого скивичного хирурга Андруся Любецкого перевели с бабруйской колонии в жозинскую турму. Его затримали у травня 21 года, осудили на 5 годов зняволення. Выглядает, что этот термин мог бы уже завершаться, так? И Ягор Мартинович, былый политзнявязин, сидел разом с Любецким. Я читала его допис в Фейсбуку, вот с нагоды переводу доктора на тюремный режим, и он писал про то, что у доктора больше-меньше, до доктора больше-меньше нормальное ставление было у колонии, бо нават туремникам потребны парады профессийного медика. Что вядома про умовы, у яких знаходятся за кратами ваши зняволенные коллеги-медики?
Скажем так, везде всегда существует небольшая лотерея, то есть мы можем рассчитывать на то, что действительно так сформировано наше общество, что к медицинскому работнику всегда проявляется чуть больше уважения со стороны других людей просто за счет того, кем они работают, то есть вся специфика. Но мы должны четко понимать, в чьих тюрьмах они находятся. В этой тюрьме к политическим заключенным идут совсем другие условия, скажем так, в которых они находятся, они могут отличаться от неполитических. Поэтому если у руководства тюрьмы будет либо приказ давить на политзаключенных с целью их сломать или выбить какие-то раскаяния, признания, участие в правительстве шоу, они будут это делать даже несмотря на то, что на их личное отношение к этому человеку. То есть, безусловно, представить даже ситуацию, что один из лучших врачей страны сидит в тюрьме по надуманным обвинениям, это уже признак максимальной ненормальности. Мы знаем, что он привлекается к очень тяжелому физическому труду. Это в любом случае, то есть руки хирурга, это слишком ценный инструмент, чтобы отправлять его на такое производство, на которое в принципе нельзя отправлять людей. Плюс стоит помнить, что если медик пару лет ничего не читает, он уже отстает. То есть, по сути, власти бывшие, даже когда все закончится, даже когда, надеюсь, Андрей выйдет из тюрьмы, они уже убили в нем очень сильного специалиста. То есть ему придется потратить очень много времени на восстановление своего здоровья, на восстановление своего навыка, догонять. То есть это преступление, ну, просто против всех граждан Беларуси, потому что то, что может делать специалист такого уровня, найдите ему замену. То есть незаменимые есть. Андрей Любецкий один из них. Понятно, что мы можем вернуть страну там 18 век, отсутствие его зачем вообще в принципе нам врачи современной медицины. Как-то ж не вымерло человечество, но тут сложно что-то объяснять. Мы говорим про тюрьмах, где людей привлекают даже после операции на сердце, людей привлекают к тяжелому физическому труду. То есть есть гуманитарный список политических заключенных, которые люди, прямая угроза их жизни. Просто за счет того, что они тяжело больные люди. И они находятся в таких условиях.
И нагадайте лічбу вядомых палідзняволеных медыкаў, яна меняецца ўвесь час. Это некалькі десятков человек. Якая апошняя лічба? З того, что мы ведаем.
К сожалению, из того, что то, что декларируется публично, и то, что мы знаем, это немножко разные вещи. Нам известны случаи медиков, осужденных по политически мотивированным делам, и отбывших наказания, отбывающих наказания, которые, ну, по, скажем так, некоторым причинам не включены в список политических заключенных. Поэтому те цифры, которые есть, это будет вершина айсберга. К сожалению, сейчас на той волне репрессий родственникам страшно сообщать о некоторых случаях или людям, которые находится сейчас под уголовным делом, который получает приговоры без направления в тюрьму, они не сообщают о том, что они осуждены, о том, что они там пошли на, условно говоря, домашнюю там, химию или на химию с направлением. Поэтому реальная цифра будет гораздо больше. Репрессии не останавливаются. Наши коллеги до сих пор получают приговоры и до сих пор заводятся новые дела. Поэтому все те цифры, которые есть, если не, я сейчас сходу не смогу ответить на точно, по-моему, что-то около 15 человек, если я не ошибаюсь, но любую нашу цифру можно умножать смело на 3. То есть есть публичная информация, есть непубличная, и даже непубличная мы не будем знать всей картины, потому что о многих нам просто неизвестно. То есть окончательно мы узнаем только, когда все закончится.
Ну, коли казаць пра ўскосныя рэпрэсіі, калі з чалавекам не працягнулі контракт, калі яго звольнілі, калі яго вымусілі эміграваць, ну, калі стварылі немагчымыя умовы для прафесійнай рэалізацыі, які маштаб вот такого кшталту рэпрэсіі? Это сотні, тысячы медыкаў.
Понимаете, тут смотря, что мы говорим под масштабом репрессий. Мы можем говорить, что счет идет на тысячи по одной простой причине. Можно уволить одного врача, можно посадить там одну операционную сестру, можно запретить еще одному сотруднику работать. Это косвенно даст сотни, двум-трем медикам, которые знают эту ситуацию, лишнюю мотивацию уехать из страны и налаживать свою жизнь где-нибудь там, в Польше, Германии, в Чехии, да в конце концов в России. То есть масштаб на тысячи. Одно такое действие, сделанное публично, это очень сильная мотивация людям уезжать. Мы знаем, сейчас есть небольшой... скажем так, изменений подходов судебной системы, если так можно говорить, медикам, мы фиксируем то, что сейчас стало больше медиков, получивших так называемую домашнюю химию. То есть их не отрывают от работы, они продолжают работать, но они осуждены. Это такой вариант привязать медика к работе, чтобы ты уже никуда не уехал. Сиди, работай, дом работай, и шаг лево, шаг вправо, ты пойдешь в полноценную тюрьму. Поэтому масштаб, то, что они могут посадив двоих, они дадут мотивацию уехать 200, 300, 400. Очень сложно найти грань между по причине уехать. Кто-то готовился к переезду по чисто экономическим моментам. Кому-то дополнительную мотивацию дали события 2020 года. Те действия, которые делают власти, объективно привели к отъезду тысяч медицинских работников из нашей страны. Это кто-то может сказать объективно.
Ну и улады осведомляют, что есть великая нестача докторов, медсестров, особливо в регионах. И чему протягивается этот переслед? Бо існуют так званые идеологи, ну, про яких там, как бы, отбываются извольнения, неприем на працу. Вот как это все соотносится?
Очень просто. Это проблема Минздрава, а не КГБ и не ГУБОПа. Дана команда ФАС. Все, они будут отрабатывать. Если ходить будет министр и слушать, мне тут остановитесь, мне работать некому, что он скажет КГБ, так ты можешь сам из Магар. К сожалению, дана команда на репрессии. Репрессии не останавливаются. В этом плане разница между врачом, инженером, преподавателем, айтишником, ее нету. Следователю глубоко без разницы, кого отправлять в тюрьму, ему нужно выполнять план. Репрессии начались, репрессии идут. Больше, меньше, потепление, все это не имеет, по большому счету, никакой привязки к реальности. Идут репрессии, садят всех, будут попадать все, в том числе медицинские работники. То, что медицина – это такой один из последних оплотов нашей диктатуры, заряда вот на социальных условиях, бесплатная медицина, да, поэтому они стараются как-то это сдерживать. Поэтому они увеличивают количество отработки путем увеличения числа целевиков в университетах. То есть если, условно, 10 лет назад их было там 13%, то сейчас на 53,8%, а это 5 лет отработки. Они вводят ординатуру, после которой нужно еще минимум 5 лет отработать. Они вводят коэффициенты штрафные за неотработку в 2,5 раза. Они не выдают справки и прочее, прочее, прочее. Они облегчают приезд иностранцев и трудоустройство их в нашей стране. Это, вот, наверное, единственное здравое решение, которое принято Минздравом в этом отношении. Они сокращают ставки, они сокращают койки, пытаясь минимизировать цифры. То есть врать так, либо ты должен вообще ничего не показывать, либо нужно очень грамотно врать. Минздрав врать грамотно не умеет. Он слишком часто ловился на вранье, поэтому они пытаются привести цифры которые выдают, более-менее реалистичны. Для этого в больнице у вас не хватает, у вас там трое, а вам нужно пятеро. Ну, давайте напишем, что у вас теперь нужно вам четыре. Вот видите, в два раза меньше стало, дефицит в два раза меньше стал в отдельном отделении. То есть это такие манипуляции, количество медицинских работников уменьшается. Ходжаев заявил, что они будут увеличивать количество выпускников, абитуриентов, чтобы больше выпускать медиков. Это в любом случае сказывается на качестве. И опять-таки это уже было. Это был в промежуток с 6 по 8 год. Примерно 30% в медуниверситеты были увеличены наборы. Это не будет иметь долгосрочного эффекта. Плюс не забывайте, очень много у нас есть демографическая яма, как любят повторять экономисты, то есть меньше абитуриентов. Плюс абитуриенты будут активно стараться уезжать учиться в другие страны. И это тоже приведет к дефициту. Только если про абитуриентов, то этот дефицит будет замечен не в медицинских вузах, а в медицинских колледжах. То есть недобор будет туда. То есть мы в любом случае копим проблемы, и те выходы, которые власти сейчас предлагают, они либо не работают, либо работают либо незаконные, либо все.
На початку размовы вы казалі вот про той план реформаў, які распрацоўваецца, і прагназавалі, што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, вот у гэты пераходны перыяд адток медыкаў можа нават павялічыцца, таму што зменяцца ўмовы. Я хацела у гэтай сувязі крыху пра іншае запытацца. Вялікая колькасць медыкаў з'ехала, зараз цяпер спрабуе пацвердзіць сваю кваліфікацыю, перавучваецца, давучваецца, вельмі складаныя працэдуры ўсяго гэтага. Як вы прагназуеце, якая частка з іх вернецца?
Если вернется 5%, я буду самым счастливым человеком. Стоит понимать, что медицина – это очень жестко регулируемая практически во всех странах, в которые, скажем так, стоит переезжать, назовем это так. Это очень жестко регулируемая государством отрасль. То есть не так, что ты просто приехал, показал диплом, ты начинаешь работать. Ты должен выучить язык, сдать экзамены, пройти определенную доподготовку в зависимости от твоего стажа, квалификации, условий страны. То есть это очень тяжелый труд, в который нужно вложиться. Любой переезд, даже в соседний город, это уже стресс, это уже определенные нервы. Теперь представим человека, который переехал в другую страну, выучил язык, вложил очень много сил в то, чтобы вновь стать врачом, и ради чего ему возвращаться, к сожалению. Стоит помнить, что зарплата врача в Беларуси, зарплата медицинских работников в целом в Беларуси, в сравнении с Польшей, с Германией, с Чехией, она проигрывает, причем проигрывает не проценты, она проигрывает над порядками. То есть мы можем говорить, что несколько порядков зарплата ниже. Теперь вопрос, ради чего человеку возвращаться? Ради светлой идеи? Такие тоже есть. Они и вернутся. Те, кто не смог.
А вы изменили две краины, спочатку працавали в Украине, а доктор, теперь крыху іншая у вас деятельность такая. Так, а ці вы будете вертаться?
А в медицину или в Беларусь?
В Беларусь, коли для этого будут умовы створены, коли это будет безпечно, коли можно будет ваш досвід, как менеджер, как доктора реально реализовать?
Я бы хотелось больше, чтобы как доктора, а не как менеджера. Понимаете, это тот вопрос, который, я надеюсь, перестанет передо мной очень быстро, и я надеюсь, что я вернусь. К сожалению, война в Украине показала много, что одно дело декларировать, что да если что, я сделаю вот так, другое дело ехать. К сожалению, у меня были коллеги украинцы, которые очень рьяно говорили, что если что, они возьмут автоматы и первые пойдут в окопы, только на второй день войны они уже были где-то под Роттердамом. Поэтому одно дело говорить, другое дело делать. Я не очень хочу, чтобы... Сейчас я хочу вернуться домой. Все, что могу сказать. Я планирую это сделать, но... И планирую, чтобы этот выбор, что я могу возвращаться, стал передо мной уже завтра. Максимум послезавтра. Это было бы хорошо. Но таких, к сожалению, будет очень мало. Разница по зарплатам. Если чем дольше человек находится в другой стране, тем больше он обрастает. Если это дети не ходят в школу, образование. Поэтому я не питаю в этом плане оптимизма. Хорошо, если 5% врачей вернется домой. Это будет хорошо. Я планирую вернуться, но... Прекрасно понимаю, что глупо ожидать от моих большинства медиков возвращения туда, где их труд оплачивается на порядок ниже, где они работают, по сути, в рабских условиях. Тут немножко это наивно.
І так само на початку ви говорили про те, що ніякі аварійні, напевно, непопулярні реформи мусять бути реалізовані у Білорусі, коли почнуться переміни. Могли б так вельми коротко окреслити, у якої сфери? Я так маркую, максимум, це приходи докторів на дом, да? Що ще?
А тут на самом деле в многих моментах можно действительно сказать про то, что приход врача домой к пациенту. Мы не говорим про крайне тяжелые случаи, когда пациенты не мобильны в силу заболеваний. Мы не говорим сейчас про экстренную помощь. Мы говорим про температуру там, 37,5. В этом плане очень порекомендую почитать интервью, если не знаю память, Майи Тиракуловой на «Белых халатах». Она очень хорошо это описала. То есть это просто трата большого времени. То есть за то время, которое она пойдет на визит к ребенку, которого спокойно можно привести, да, неудобно, да, очередь, то принести в поликлинику, она может помочь 5, 7, 8 детям. То есть это просто нерациональное использование труда. Во-вторых, возможности врача на визите, они ограничены. Нет лаборатории, нет смежных специалистов, поэтому это просто приход ради того, чтобы открыть больничный. В конце концов, это можно сделать и в виде телемедицины, это не проблема. У нас не столько врачей, чтобы отправлять на такие визиты. Можно поговорить про скорую помощь, когда большинство визитов, на самом деле скорая помощь выполняет функцию социального такси. Человеку плохо, и его надо отвезти в больницу. Так, обычное такси справится с этим гораздо быстрее и гораздо дешевле. Работа скорой помощи – это жизнь угрожающая. Человек умирает, вот тогда к нему вылетает скорая и оказывает всю необходимую помощь. А если параллельно с этим скорая приезжает поговорить с бабушкой, которой поднялось давление, и ей скучно, или приезжает к человеку, у которого 3 дня температура, ему просто не хочется идти в поликлинику, или ему нехорошо. Если человек может ехать сам в больницу, он должен ехать сам в больницу. Но это ограниченные ресурсы. Отдельный вопрос про переработку. Это такая очень сложная тема. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что если сейчас все врачи начнут и медсестры работать по трудовому законодательству, то есть смены не более 24 часов, двукратный отдых, то это приведет к 3 проблемам. Первое. Физически некому будет оказывать помощь в многих клиниках. Это раз момент. Второй момент, что произойдет, у медиков упадут зарплаты. То есть большинство это работает на 1,5 ставки просто потому, что на ставку немножко не хватает на банальную жизнь. Вот. С другой стороны, это незаконно. С третьей, человек, который не спит 30 часов и продолжает работать, ну, возникает определенный вопрос относительно того, сможет ли он, ведь частота ошибок, которые он будет допускать на работе. Отдельно вопрос по декриминализации врачебных ошибок. То есть стоит понимать, что врачебная ошибка – это, к сожалению, норма. Она была, она есть, она будет. И если мы сейчас будем за врачебную ошибку так же судить, как за халатность, то это приведет к тому, что у нас просто все медики пойдут под суд. Но для человека это можно быть легко воспринято из разряда «О, понятно, сейчас они вообще можно и будут убивать, ничего за это не будет». То есть тут очень такая тонкая работа с обществом. Отдельно по обеспечению лекарств. То есть, на самом деле очень много моментов, про которые можно говорить часами. Можно взять несколько вариантов направлений. Это взаимодействие врача с пациентом, то, что у нас юридической защиты нет ни врача, ни пациента. Отдельное взаимоотношение врача с своим руководством, отдельное регулирование системы. То есть мы компактная страна с хорошими относительно дорогами. Это наше преимущество. Но по факту инфаркт в Лунинце и инфаркт в Минске – это два абсолютно разных возможности для человека сохранить свое здоровье.
И одна со сфер вашей отказности у кабинете – это оборона права белорусских медиков за межи. Как бы вы коротко окреслили основные проблемы медиков при выезде и у чем отрымливается допомогчи в решении этих проблем?
Ну, тут пока то, на что, к сожалению, нечем сильно хвастаться. То есть стоит понимать, что в любом государстве есть четко прописанные нормы, как происходит процедура легализации медицинского работника. Поэтому объяснить, что эту справку мы не можем предоставить не потому, что ее нету, не потому, что человек некомпетентный, а просто потому, что власти специально ее не выдают, специально их не предоставляют, просто чтобы затруднить выезд, вот это сталкивается с определенными проблемами. То есть есть бюрократические процедуры как бы в странах, которые очень очень плохо реагируют на такие изменения. И это такая очень кропотливая работа. Здесь очень хорошо работают, работа ведется и НГО-сектором, то есть можно вспомнить и фонд медицинской солидарности, и Центр белорусской солидарности, и сами медики активно пишут, объясняя, что предоставляют справки, что вот мы написали запрос, вот пришел отказ в выдаче этой справки. Сейчас планируется обращение групп, попытаться подойти с этой стороны с точки зрения профсоюзов, то есть в Беларуси нарушается право рабочих, и это приравнять к нарушению права работника. То есть, по сути, это как давление властей на сотрудников, чтобы они не могли уехать, то есть принуждение их к труду внутри Беларуси путем невыдачи справок. Я надеюсь, что получится это объяснить профсоюзам медицинских работников, стран и в принципе по объединению профсоюзным объединениям европейским, которые смогут повлиять на свои правительства с целью немножко смягчения требований и недотребования тех справок, которые мы не можем, медик не может предоставить, именно по причине того, что конкретно вот эта справка не предоставляется. Но это, к сожалению, такая очень долгая и неблагодарная, к сожалению, работа. Здоровье населения это в нормальности очень сильно заботит власти, и они будут делать все, чтобы его защищать. Тяжелый вход в медицину сделан именно для этого. Не просто, чтобы осложнить жизнь белорусским там, медикам или медикам с Украины, а чтобы обезопасить условного поляка или условного немца от того, чтобы ему не оказали неквалифицированную помощь. Поэтому они очень четко смотрят документы, они проводят экзамены. Наша задача сейчас сделать так, чтобы те справки, которые не выдают в Беларуси, не были обязательными и в странах, в которых медик пытается легализоваться, скажем так.
У меня апошнее пытанне да вас. Вы на пачатку размовы казалі, што частка вашай працы не публічная, так? Маё пытанне звязанае з тым, як вам, вашым калегам, удаецца не адарвацца ад беларускіх рэалій і ведаць сітуацыю знутры пра свае гэтыя крыніцы. Што не зможа схаваць медычнае чынавенства? Пра што вы ведаеце, што адбываецца ў гэтай сферы ў Беларусі?
Здесь бы я немножко разделял понятие. Мы в любом случае, находясь в эмиграции, мы немножко отрываемся. Нам, чем дольше находишься в эмиграции, тем сложнее тебе понять человека внутри, хотя бы с той позиции, что ты не будешь шарахаться от того, что мимо тебя проезжает там полицейский бусик. Человек, который живет в Украине, сейчас приезжая в Европу, он почему-то будет шарахаться летящего самолета или резко тормозившей машины или обгоняющего мотоцикла. То есть вот здесь разрыв небольшой будет. Мы стараемся поддерживать связь с людьми внутри страны, чтобы слышать от них ту информацию. Что касается Минздрава и то, что они декларируют, здесь, в принципе, достаточно открытых источников, плюс определенные контакты, которые мы имеем внутри, плюс частично там те же Белпол, те же киберпартизаны, они зачастую помогают с этим, то есть доставая какие-то определенные бумаги и сведения изнутри системы. Минздрав у нас пытается пока еще быть полуоткрытой структурой. То есть они публикуют те цифры, которые считают эффектными, чтобы показать, как у нас все хорошо. При этом, если ты начинаешь врать, очень сложно сделать так, чтобы у тебя это вранье было синхронным и не прокалывалось. Публикуя одну цифру, они этим показывают проблему совсем с другой стороны. Поэтому пока этой информации достаточно. Сейчас в целом идет немножко курс на закрытие Минздрава, закрытие той информации, которую оно предоставляет. То есть если вспомнить последний год в Перепиневичи, было модно критиковать систему, что нашли проблему там, там катастрофа, вот тут то. Сейчас, если посмотреть белорусскую прессу, пролистать то, что пишется, у нас все прекрасно, все хорошо, все прекрасно, никаких проблем нету, и жаловаться нельзя. То есть Минздрав четко идет на линию того, что жаловаться на то, что мы медицинской помощи нету, специалиста нету, какая-то проблема с перебоем, нет. Этого не жаловаться, скажем, закон о тишине. Поэтому со временем, я думаю, они будут немножко закрывать статистику еще больше, чем делают сейчас, то есть еще меньше давать какой-то информации, за которую можно зацепиться. Но при этом, опять-таки, всегда есть информация, на которую можно опираться. на количество медиков, на публичные вакансии, на зарплату, которая предлагается на этих вакансиях, там, на лекарства, на испытания и прочее, прочее. Я очень надеюсь, что та работа, которая делается, ее результаты будут, ну, позволят нам, то есть аналитическая работа, которая идет, которая делается, она позволяет немножко заглядывать внутрь системы. Но и важный момент. Даже Минздрав не знает, что происходит с нашей медициной. Фальсификация статистики в этой системе идет снизу. То есть есть диагнозы, которые не ставятся, есть осложнения, которые не фиксируются, есть проблемы, которые не выносятся, и каждый уровень передачи информации будет немножко эти отчеты подшлифовывать, подправлять, чтобы не иметь проблем. Поэтому даже если сейчас министерство поставит себе цель что-то исправлять, у них будет абсолютно та же проблема, что у нас, просто чуть-чуть другого порядка. У них тоже нет понимания, что же происходит реально на местах. К сожалению, вот все эти проверки, которые приезжают заранее, к которым готовятся, к которым подчищаются журналы и прочее, ну, просто изобразить красивую картинку.
Дякую великі, что знайшли час и пришли у нашу программу «Пік свободы» и поделились своей экспертизой и выниками працы. Это был наместник представницы социальной политики Объединенного переходного кабинета в питаниях охраны здоровья доктор Станислав Соловей. Я, Ганна Соусь, развитуюся с вами. Заставайтесь со свободой и у безпеки.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжны на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.